эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня понедельник, 2 сентября. В студии для вас будут работать Егор Устенов, Александр Лащенко. И в следующий час в программе радио «Донбасс Реалии» в частности узнаете вот о чем. Девушек впервые набрали на учебу в Киевский военный лицей Ивана Багуна.
Коли проїжджали місто Рубіжне, там Сянськ, теж були якісь хвилі дії.
Каково оказалась судьба российского военного, который сказал спасибо отпустившему его бойцу вооруженных сил Украины в Иловайске?
Какую страну представляешь?
Стоп. А? Давайте помолчим.
А где твой этот самый шеврон из России?
Ну и тема для разговора в прямом эфире. Активисты требуют открытого и справедливого суда над неким Романом Лягиным, обвиняемым в причастности к созданию секретной тюрьмы МГБ, так называемой ДНР, собственно, МГБ, так называемая, и организатором не менее так называемого референдума в Донецке в 2014 году. 8 гектаров площади, ранее арендованной благотворительным фондом изоляции коммерческими предприятиями, в разгар русской весны преобразовали вот в эту вот секретную тюрьму. Хотя руководители, если их так называют, так называемые ДНР, категорически отрицают сам факт существования такого вот исправительного, с позволения сказать, учреждения. В студии прямого эфира минут через 12 с нашим гостем, одним из узников, бывших, к счастью, этого вот заведения, Дмитрием Потехиным, мы попытаемся разобраться, насколько распространена такая практика среди Ордло, и главное, почему мы назвали программу «Секретная тюрьма МГБ, так называемая ДНР и Путин», а потому что президент России продолжает на 6-й год им же развязанной войны отрицать и сам факт ведения боевых действий, их там нетами в Донбассе, и существование вот таких вот тюрем. Номер телефона прямого эфира радио «Донбасс Реали» 0800-300-403. Задавайте свои вопросы Дмитрию Потехину.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реали». Мы ищем и находим хорошее.
А сейчас выпуск свежих новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Один украинский военный погиб сегодня на Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, ночью поддерживаемые Россией боевики обстреляли Водяное в Донецкой области и Новотошковское на Луганщине. Накануне военные зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинскую армию в обстреле Гурловки и Пикуз. Боевики группировки ЛНР сообщают об обстрелах Нижнего Лозового и Голубовского. Помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что обмен удерживаемыми лицами с Россией состоится уже скоро. Об этом помощник заявил в комментарии агентству «Интерфакс Украина». По его словам, в очередном телефонном разговоре президентов Украины и России обсуждалась тема обмена. Ермак не уточнил, когда именно состоялся разговор между президентами. Напомню, в ночь на 30 августа СМИ сообщили, что Украина и Россия якобы обменяли удерживаемых граждан. Уже утром Служба безопасности Украины и Офис президента отрицали завершение процесса обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Через несколько часов источник «Радио Свобода» в правоохранительных органах сообщил, что обмен откладывается на неделю. Более 17 тысяч первоклассников поступили в новом учебном году в школу Донецкой области, сообщает пресс-служба национальной полиции в регионе. Полицейские присоединились к всеукраинской акции «Отведи ребенка в школу». Они обеспечивали безопасность во время праздника первого звонка в школах региона. Особое внимание правоохранители уделили детям с линии соприкосновения и лишенным родительского тепла. Кроме того, во всех учебных заведениях области состоялись уроки с полицейскими. Правоохранители напомнили детям о правилах безопасности, их правах и обязанностях. Солидарская объединенная территориальная громада стала единственной громадой в Донецкой области, которая получила спецавтомобиль для перевозки людей с инвалидностью. Об этом сообщает Донецкий центр развития местного самоуправления. Начиная с сентября в громаде будет работать служба перевозки людей на колясках. Они смогут получать бесплатные транспортные услуги. Спецавтомобиль приобрели за счет государственного бюджета. Для солидарской громады такая машина имеет большое значение, так как на территории УТГ проживает более 100 человек с инвалидностью. И по прогнозам синоптиков, завтра, 3 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 11 до 17, днем воздух прогреется до плюс 30.
Радио
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей Громадського радіо, которые присоединяются к эфиру радио Донбасс Реалии. Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800 300 403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Тема такова: тайная тюрьма в так называемой ДНР и Путин. Почему Путин? А потому что президент России продолжает отрицать причастность возглавляемой им страны к войне на Донбассе и к последствиям русской весны. А гостем в студии будет бывший узник вот этой тайной тюрьмы МГБ ДНР Дмитрий Потехин. Произойдет это участие Дмитрия в нашей программе минут через 8.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. «Мечтаю стать военным вертолетчиком, как мой отец и дедушка», говорит 15-летняя Лина Назипова. Девушка с голубыми глазами, светлыми волосами, одна из 20 лицеисток, которые первыми в истории вступили в Киевский военный лицей имени Ивана Багуна. Десятиклассницы, сами того не понимая, сделали большой прорыв в военном образовании. Если эксперимент признают удачным, военный лицей в дальнейшем будет набирать лицеистов обоих полов. Девушки смогут получить генеральские погоны, а в армии наконец признают, что женщины могут быть командирами на боевых постах. Моя коллега Ольга Амельянчук побывала в военном лицее имени Багуна накануне 1 сентября.
В Киевском военном лицее имени Ивана Багуна впервые набрали взвод девочек. Специально для них здесь оборудовали отдельную казарму, где все как у мальчиков, но есть дополнительный бойлер, биде и сушилка для одежды. Пересекаться с противоположным полом девочки будут, например, на строевой подготовке и вечерней прогулке. В остальном обучение будет полностью раздельным. Уже завтра ребята окажутся на полигоне. До 14 октября все лицеисты будут жить в казарменном режиме. После – выходные дома, нужно будет заслужить хорошими оценками и поведением. Среди 21-х в истории Багуна лицеисток есть девочки, потомственные военные. Когда начались боевые действия, 15-летней Лине Назиповой было всего 9 лет. Девочка радуется зачислению в лицей и вспоминает, как по поведению родителей военных поняла, что в Украине война.
Пам'ятаю, що допізна мама залишалась на роботі, пізно приходила так само тато. Ну, взагалі, я була свідомою дитиною вже до того часу, 9 років – це, в принципі, не малий вік. Так що мені, в принципі, пояснили так, що військовий стан – війна.
В отличие от Лины, ее одноклассница Аполлинария Иванова родилась в семье, где у всех были гражданские профессии. Но война пришла к лицеистке прямо домой. В начале боевых действий в ее родном Северодонецке, пусть ненадолго, но поднимали флаги так называемых ЛДНР. Папа Аполлинарии, психолог по образованию, вывозил с войны в лагерь под Киевом своих и чужих детей. Теперь девочка вспоминает, как во время одной из эвакуаций своими глазами увидела настоящий бой.
Когда мы выезжали из города, когда проезжали місто Рубіжне, там Лисичанськ, дуже були великі військові бойові дії. І коли ми проїжджали поміж Рубіжного, бачили, як горіли БТРи, колона БТРів горіла.
Офіцером-воспитателем взвода дівчат стала ветеран війни на Донбасі, младший лейтенант Юлія Мікітєнко. В феврале 2018-го вона потеряла на війні мужа-разведчика Ілью Сербіна. Після трагедії 24-летний офіцер перевелась із бойового підрозділення в Київський воєнний ліцей. Младший лейтенант осознає, що, возможно, не всі із 20 ліцеїсток захотять після полігону продовжити обучення. Но вместе з цим офіцер іскренне вірить, що сексизм в українській армії можна побідити, а жінки можуть і повинні бути бойовими командирами. О чистых мечтах и о том, как живет первый в истории военного лицея в Киеве взвод девочек, читайте в большом репортаже на сайте Радио Свобода. Ольга Амельянчук, Радио Донбасс Реалии.
Российская техника, российское оружие, российские солдаты. Регулярная армия России сыграла ключевую роль в разгроме украинских войск под Иловайском 5-4. Года назад, пять лет назад. Доказательства вторжения собирали за минувшие эти пять лет не только украинские военные спецслужбы и волонтеры, но и авторитетные международные организации. Как сложилась в России судьба российского десантника, который побывал в плену батальона «Донбасс», а через несколько лет лично сказал украинским военным спасибо? Журналисты телепроекта «Донбасс Реалии» выяснили это, а еще пообщались с Максимом Финогиным, бойцом батальона «Донбасс», который вынес из плена флешку с видео, где были сняты российские военные в Иловайске. Мой коллега Ярослав Кричко подробнее.
29 августа 2014-го. Колонны украинских военных разбиты на пути из Иловайска. Уцелевшие бойцы держат оборону у поселка Червоносельское.
Там у нас как было, то бой идет, то затишье. То бой, то... Вот одно из таких затишья, глянул, погреб один. Там наши были бойцы, раненые, и сидели пленные русские. Вот эти.
Какую Ребята, страну представляешь?
Стоп. А? Я... Давайте помолчи.
Кирилл, а где твой этот самый? Шеврон из России. Я, может, ты бандит?
Лекс – это позывной Максима Финогина. Именно его голос слышно за кадром. На видео четверо кадровых российских военных. Два бойца 6-й танковой бригады и два десантника из 31-й Ульяновской бригады. Мир эти кадры увидит лишь спустя полгода.
Ну, где-то 36 часов там у нас шли бои. Потом пленные. Как-то у меня все это вылетело из головы, потому что телефоны мы свои уничтожили. Ну, а уже там в плену заноза горит. Не вот флешка осталась. Телефона там без записки. Я ее спрятал к себе в резинку от там трусы, где резинку туда вот засунула, маленькая. И так, можно сказать, вот до конца самого времени я ее и носил.
На свободе Максим окажется после 5 месяцев плена. А видео, которое они сохранили вместе с занозой Алексеем Фокиным, станет одним из важных доказательств вторжения российской армии в Украину.
Ахметов Руслан Ахатович. Где служишь, скажи, пожалуйста? В 31-й бригаде, город Ульяновск.
А это еще одни ульяновские десантники. Также в плену у украинских военных в районе Иловайска.
Приехали в Ростов, сказали учение. Вот. Ночью тронулись колонны и оказались утром уже возле границы. Потом заехали туда, ну, на саму уже территорию Украины.
Егор Воробьев, который снимал российских солдат, затем и сам провел несколько месяцев в плену. Егор снял очередное доказательство вторжения российской армии танк Т-72Б3, который в то время был только на вооружении РФ. Машину этой же модификации зафиксировали и украинские бойцы возле Червоносельского. Кадры, как и многие другие, стали частью доказательной базы, которую накануне 5-й годовщины иловайских событий систематизировала группа британских исследователей Forensic Architect. На их платформе множество спутниковых фотографий российских военных конвоев и кадры тех же Т-72Б3 на территории Украины. Исследователи обучили компьютер распознавать танки на видео, проанализировали более 2000 часов записей. Расследование, которое мы провели, прежде всего направлено на сбор всех доказательств из открытых источников во время боев за Иловайск и на то, чтобы систематизировать эти данные на интерактивной платформе. Множество информации и доказательств были найдены другими исследователями, например, Беленкет. Поэтому их работа также присутствует на платформе. За всем этим массивом цифровых данных судьбы обычных людей. Ульяновские десантники Ильмитов и Ахметов после плена вернулись в российскую армию. А телеканал Life News снял о бойцах целый сюжет в опровержении информации об их гибели. Правда, о донбасской командировке в материале ни слова.
Руслан Ахметов и снайпер-разведчик Арсений Ильмитов живы и здоровы.
А вот судьба еще одного ульяновского десантника и вовсе уникальна.
Терских Никита Геннадьевич.
Ну, я его отдавал непосредственно русским.
Знакомство Максима Финогина и Никиты Терских не закончилось там, в Червоносельском. Спустя 2 года они разговаривали друг с другом по телефону.
Да ничего, просто там спасибо и там здоровье, пожалуйста. Говорит, знаешь, операцию принесла, здоровье там все. Ну, ничего больше.
Этот телефонный разговор организовал российский журналист Михаил Афанасьев. Он разыскал Никиту в родном городе Абакан. Это почти 5000 километров от Донбасса. И написал статью о нем и бойцах батальона «Донбасс».
Он-то сначала он был напуган, пришиблен, боялся показаться. Но тем не менее на контакт шел, пообщались, и он как бы рассказывал все спокойно, свободно о том, что их перебросили туда. Он был то ли в 32-м, то ли 3-м или кольце вот этого окружения Иловайского котла. И, значит, по то, что он виновен в гибели одного из украинских солдат, который не погиб, а он умер позже. На видео он есть, там сзади, если посмотрите, он со сломанной шеей, парень. Коллега уходит. Говорит, да, это я, говорит, выстрелил из подствольника, и грузовик перевернулся. И Олег повредил шею. Но я же, говорит, его и вытаскивал.
Донбасс Реалии нашли страницу Терских ВКонтакте. Теперь он подписан Никита Трубецкой. Судя по последним публикациям, Терских из армии ушел. Мы пытались связаться с Никитой Терских, но на запрос в друзья в соцсетях он не ответил. Также проигнорировал телефонные звонки. Максим Финогин после Иловайска был на гражданке, но весной этого года снова вернулся в армию. В Киев он приехал в отпуск после ротации на Донбасс.
Вот, выходя с Иловайска, мы ни с кем другим не воевали. Мы воевали с регулярными частями российской армии. Пускай освободят наши территории, пускай выплатят репарации погибшим, пускай покаяться для начала, да, а потом, может быть, на какие-то темы с ними можно будет переговоры вести.
По данным расследования украинской военной прокуратуры, вторжение армии Российской Федерации – главная причина Иловайской трагедии. Ярослав Кречко, Виталий Панасюк, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. Войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Активисты требуют открытого и справедливого суда над неким Романом Лягиным, обвиняемым в причастности к созданию секретной тюрьмы так называемой МГБ-ДНР и организатором референдума в Донецке в 2014 году. Вот 8 гектаров площади, ранее арендованные благотворительным фондом «Изоляция», коммерческими предприятиями в разгар вот этой самой русской весны преобразовали в секретную тюрьму, которая действует и поныне. Выставочное пространство используют как, собственно, такое узилище, существование которого не подтверждается до сих пор главарями так называемой ДНР. Но тем временем президент России Владимир Путин продолжает отрицать и причастность возглавляемой им страны, собственно, к войне на Донбассе и к последствиям, таким как эта тюрьма русской весны. Будем говорить о тайных тюрьмах в ДНР и, собственно, роли России во всем этом, которая не уменьшается за эти более чем 5 лет, с гостями студии прямого эфира, бывшим узником этой секретной тюрьмы МГБ ДНР Дмитрием Потехиным. Приветствую, Дмитрий, и адвокатом Владимиром Ефименко. Приветствую вас, Владимир.
Добрый день.
Спасибо, что к нам пришли. 0800 300-403, номер нашего студийного телефона. Еще раз напоминаю, задавайте, друзья, свои вопросы, делитесь своими мнениями. Ну, а мой первый вопрос, собственно, к Дмитрию. Дмитрий является одним из тех активистов, как я сказал в начале нашей этой части программы, которая требует открытого и справедливого суда в Украине над Романом Лягиным. Чуть подробнее, Дмитрий. Кто этот господин?
Это один из идеологов вот всей этой конструкции, которая называется ДНР. Один из тех, кто захватывал, фактически руководил захватом...
Я прошу прощения, гражданин Украины?
Да. Он также один из организаторов так называемого референдума. То есть речь идет не только об изоляции, о арт-центре бывшем, в котором теперь фактически концлагерь в Донецке. Он организовал захват власти в Донецке. Один из организаторов. То есть понятно.
Наряду что... со всеми этими там, но Бородаев фактически тоже был там.
Да, понятно,
что гражданин России.
Это все эти... часть террористической.
Тот же Захарченко, ну, помним эти все.
Да, это не его личная инициатива, понятно, он это двигал, но понятно абсолютно, что это организация, и по моему вот опыту, это террористическая организация, Дмитрий, за которой стоят спецслужбы России.
Напомните, как вам, ну, к сожалению, пришлось провести определенное время в этой бывшей уже выставочном этом бывшем центре.
Я бы сказал, что это незабываемо.
Ну, понятно, такое на всю жизнь запоминается. Напомните.
Я...
Как все произошло?
Готовил материал для канадского журнала. Меня друзья попросили написать об Украине в 2014 году. Да. Вот, и я посмотрел на происходящее, посмотрел телевизор онлайн и понял, что сложно написать без реальных фактов. Вот, поэтому я на свой страх и риск поехал в Донецк. Я решил не обращаться за аккредитацией. Вот, потому что понятно было, что для журналистов в таких ситуациях организовывают специальную программу. То есть тем журналистам, которым дают аккредитацию, им кроме аккредитации еще дают и конвой фактически.
Ну, как КНДР, например, ездят иногда журналисты западные, да, в сопровождении и показывают то, что показывают.
Это хорошо, что они, ну, это хорошо, что они ездят, это хорошо, что они вот хотя бы так освещают, но, по сути, они тоже в каком-то смысле заложники таких ситуаций, потому что их издание для того, чтобы иметь доступ и дальше к таким территориям, они, как правило, в некоторых нюансах позитивно освещают. То есть они пишут о преступлениях, о ситуации, но они, например, террористов склонны называть повстанцами. Да? Вот, классический термин в английском это звучит как rebels. Вот, rebels, по-моему, это повстанцы, это люди, которые вышли на Майдан против узурпации власти Януковичем. А в Донецке это террористы, причем русской террористической организации. Вот, поэтому, ну, вот такие, конечно,
вы сразу оказались там, когда вас вот схватили в Донецке?
Нет, мне удалось целый день провести на улицах, пустых улицах Донецка. Мне удалось нанять таксиста местного, его знали на блокпостах, поэтому не предполагали, что в этот момент может кто-то из Киева приехать и нанять такси в Донецке.
Но в итоге что произошло? Вот, таксиста донёс или что?
Нет. Местные, кстати, и потом, и заключенных, большинство, кстати, тоже местное было. Они очень помогали, и я думаю, что выжил благодаря местным, которым я помог, и они, когда вышли, потом сообщили, где я нахожусь, и поэтому террористы, которые контролировали концлагерь и организовали, они знали, что они будут нести личную ответственность, если что-то со мной случится, вот, и потом, я думаю, поэтому избавились они, в частности. Они не могли потом уже контролировать подвалы, у нас там драки с другими заключенными были, поэтому, вот, конечно, они понимали, что если уже начинают там западные дипломаты звонить, и правозащитники, и журналисты, и спрашивать про меня именно в этом месте, вот, а это, надо сказать, это одно из мест. То есть таких концлагерей более или менее крупных, их несколько, как минимум.
То есть эти самые тайные тюрьмы, да? Потому что есть Макеевки, да? Это не отрицается лидерами боевиков. Например, так колония или что там, где удерживают пленных украинских?
Фактически, да, это попытка, ну, вот, создать место для принуждения задержанных к сотрудничеству, к работе, потому что там нас принуждали разгружать боекомплекты, например, ну и так далее. Вот. Конечно, такие места совсем неинтересно оглашать, потому что фактически это, ну, такой неонацизм, да, такой русский неонацизм. А они же пытаются делать вид, что они против украинского нацизма борются, против, и что они хунты пришли спасать, да, от хунты русскоязычной населения. Вот поэтому, конечно, показывать факт существования русской нацистской, иногда православной, фундаменталистской тюрьмы формата концлагеря, потому что это не тюрьма, да, в тюрьмах есть вода, например, в камерах.
Какие условия содержания были, именно в изоляции бывшей?
Вы можете представить себе, это помещение, которое не предусмотрено для того,
подвал,
чтобы там...
Подвал,
это подвалы,
на подвалы,
это комнаты, например, бухгалтерия, это комнаты технических подсобных помещений, это завод бывший, вот тот место, где... концлагерь изоляция до сих пор, кстати, вот это очень важно, да, мы говорим, ну, я знаю ситуацию, конечно, только на сентябрь 2014 года, когда от меня избавились, но дело в том, что и обмены, и другие источники информации, они говорят о том, что до сих пор это все есть, это сейчас действующий современный концлагерь.
И сколько заключенных известно?
Ну, сложно сейчас об этом говорить, но данные есть вот о людях, которые, вот так как я, они вернулись, они подали иски, у меня иск в Европейском суде. Таких исков по изоляции я точно не могу сказать, я думаю, несколько десятков сейчас, вот, может быть, сейчас подскажет.
Сейчас спросим, конечно, нашего уважаемого гостя Владимира.
Да, адвокат, но в принципе, поскольку это массовое явление, да, и вот специфика и кейс Лягина интересен тем, что он ведь причастен не просто к организации одного из концлагерей, он причастен к организации захвата власти на части территории Украины.
И сколько вы пробыли, Дмитрий?
48 суток и еще один день в попытках вернуться на
территорию. Вас обменяли, напомните? Или...
Нет, нет. Не было в моем случае ни обмена, ни выкупа, но... Было желание избавиться от меня и живым. Почему? Потому что, говорю, мне удалось, во-первых, сообщить, где я нахожусь, во-вторых, они считали меня там чуть ли не агентом ЦРУ. Ага. Вот, они подняли историю о моей роли как одного из менеджеров просветительского проекта в 2004 году в Украине во время Оранжевой революции. Они знали, что я работал на посольство Японии аналитиком. То есть они вот в их такой параноидальной картине мира, я, наверное, был действительно агентом, и смерть которого не простили бы спецслужбы западные, на которых...
Они вынуждены были отпустить, да?
Да, потому что, ну, вот эти многочисленные допросы, которые там были, они вот, и вопросы, которые мне задавали, они сразу меня натолкнули на мысль, что я американский агент.
Пытки были?
Ну, было несколько раз попытки применить насилие, это не было сильное избиение, это не были вот пытки такие, как к многим там применяют. Я бы сказал, что это такое случайное было насилие, то есть там за компанию вот пару раз меня приложили. Была стрельба за затылком, вот с угрозами.
А выводы на расстрел были? Вот эти вот
нет,
применялось.
Меня не выводили на расстрел, меня обещали отдать Беркуту, угу. Как, значит, вот одному из участников Евромайдана. Вот меня помещали в так называемый люкс, то есть самое, одно из самых вот таких неприспособленных для жилья людей помещения. Вот переполненная людьми, в которых иногда воды не хватало и так далее. Вот были принуждения к работе. Вот когда я объявил голодовку, то в ответ на это часть террористов стала угрожать оружием. Вот началась вот стрельба за головой у меня с принуждением к работе. Вот. А часть, парадоксально, вот когда их не видели коллеги, они даже жали руку в ответ на такой протест. Да, я тоже был очень удивлен. Там один из фактически этих вертухаев, которые... Ну, это вот ребята, которые, они поддались на пропаганду русскую, они пришли туда в уверенности, что они будут воевать против нацизма, а тут, значит, там украинец с русской фамилией, с русским языком, еврейским корнями...
Американский агент.
Да, американский агент,
версии.
Да, который вот... попал к ним, значит, в руки.
Спасибо, Дмитрий. Сейчас Владимиру Ефименко слово, конечно, предоставлю. Но перед этим приведем фрагмент заявления участника вот этого вооруженного формирования, так называемой ДНР, Леонида Баранова. Он делится воспоминаниями, почему его бойцы захватывали вот в 2014 году этот центр изоляции. Леонид Баранов.
Мое подразделение расквартировано сейчас на заводе профизоляции. Это тот самый завод, который вот уже неоднократно говорят, что это был чуть ли не центр мирового искусства, вот, который якобы, опять же, заняли мы. Вот. Учитывая, какое это было искусство, его нельзя было не занять, потому как я не считаю вот эти вещи, которые вот здесь у нас тиражировались ради растления народа республики, вот подобные вещи. Для меня это не искусство, искусством это являться не может. Это больные люди снимают пока другим больным людям. Кроме того, как выгнать этих больных на голову людей, которые здесь находились на территории этого завода, вот, отсюда проще, так как сюда заходили миллионные гранты, проводили учебу и тренинги все, кто только можно и кто только нельзя, которые отношения явно не имеют ни к чему возвышенному славянскому. Это люди, ненавидящие все славянское, все русское.
Скомандуешь когда?
Последние дни красной шляпы, блядь.
Ничего себе, б***ь!
Не туда,
б***ь!
Так, пи***ц, б***ь!
Кстати, уточню, вот эти вот, как кажуть, украинские выгуки, а междометия по-русски, это как пытались эти ребята подорвать заводскую трубу изоляции, на которой была инсталляция в виде губной помады. Ну, не сразу, но удалось. Как видим, этот господин Баранов, кроме того, что был, является участником вооруженного формирования так называемой ДНР, еще, судя по всему, и психиатр, и искусствовед раздает такие оценки.
Итак, кстати, это в абсолютно классическом нацистском стиле. Вот если мы вспомним... Да. Основания, на которых нацисты и фашисты приходили
к власти. Как говорил Геббельс, «Присловие культуры хватает за
пистолет». Абсолютно, да. То есть здесь вот они просто плохо знают историю нацизма, поэтому они не видят в себе классических вообще признаков, ну, просто русского нацизма. Ну, и там вместо арийской расы здесь русская высокая вот эта раса, которая, значит, вот в их представлении, она ее ненавидит весь оставшийся мир.
Да, они вынуждены делать.
Хотя они дают много очень оснований для того, чтобы их не любили, вот таким образом.
Владимир Ефименко, адвокат, наконец-то предоставляю вам слово. Владимир, расскажите с юридической точки зрения. Во-первых, Роман Лягин и обвинения в его адрес, выдвинутые в Украине. Можете прокомментировать?
Да, мы только что прослушали интервью господина Баранова.
Это Баранов, другой фигурант.
Да, я думаю, что он немножечко преувеличивает, поскольку в достаточной степени считает, что собрано доказательств того, что организаторами самого захвата 9 июня 2014 года...
Изоляции.
Фонда изоляции, да. Ну, там, кроме фонда изоляции, еще осуществляли хозяйственную деятельность и ряд других коммерческих субъектов. Это территория бывшего завода изоляция. Являлись Роман Лягин и Слепнев, господин такой, по кличке Монгол. Это одни из лидеров и, собственно, соорганизаторов такой организации, признанной в Украине террористической, как Донецкая Народная Республика. Захват имел место. После этого, насколько нам известно, Лягин был отодвинут от всей этой истории, и этот объект был взят под крыло Министерством государственной безопасности, так называемым, Донецкой Народной Республики, ну, в том числе одним из руководителей на тот момент Алексеем Баранова. Алексея Баранова мы имели возможность сейчас прослушать. С самого начала своего основания, после захвата, там была организована секретная тюрьма. В данном случае, возможно, соглашусь с Дмитрием, ее можно охарактеризовать как концентрационный лагерь. А кроме этого, там была организована база боевиков, где-то ориентировочно в количестве на 150 человек, склад боеприпасов. И, естественно, это все функционировало.
Краденой техники,
в том числе, по крайней мере, по состоянию на 2014 год, туда выгонялись еще для отстоя, так называемого, автомобили, которые крались с площадок бывших автосалонов, которые еще на тот момент не успели автомобили вывезти из Донецка. По состоянию на 2014 год, по показаниям очевидцев, одномоментно содержалось на территории изоляции, там было несколько локальных мест содержания, порядка 50-60 узников. Это бомбоубежище, плюс помещения кассы, плюс помещения, которые именовались узниками как пыточные, и где, собственно говоря, происходили непосредственно пытки. И было еще одно помещение, где содержались узники. Хочу отметить, что сам по себе захват изоляции, он не является спонтанным. Не является спонтанным, потому что есть еще одна предыстория, которая... откатывает нас в 2013 год, и речь идет о нападении представителей Донецкой Народной Республики 4 апреля 2013 года на изоляцию в тот момент, когда там проходил украино-американский международный интернет-форум, в котором принимал участие посол США в Украине Джон Тефт. И после того, как Джон Тефт покинул семинар, был проведен штурм, это порядка было 100 человек, с причинением повреждений, с хулиганскими действиями и так далее, в общем, в результате чего было сорвано мероприятие. Поэтому, по большому счету, захват, который имел место под руководством Лягина уже в июне 2014 года, он является логическим продолжением того начатого действия еще, которое планировалось заранее. Почему? Потому что фонд изоляция – это широко известный фонд, за пределами Украины, в котором проходили международные арт-мероприятия. Он широко известен в своих кругах. Это один из немногих островков свободы творчества, свободы мышления, свободы развития, свободы человека, где можно было реализовать с точки зрения искусства любые свои предпочтения в искусстве. Поэтому, естественно, с учетом комментария Алексея Баранова, любая свобода мысли, любая свобода творчества, она, естественно, в тоталитарных режимах не приветствуется и подавляется любыми возможными способами. Вот одним из таких способов является именно демонстративный захват изоляции и создание на ее базе именно нелегальной тюрьмы. Кроме этого, это и есть подобные тюрьмы. Ну, кроме изоляции, мы знаем, что там еще много таких секретных мест, где содержатся абсолютно без всякого учета.
Сколько примерно без таких тюрем в ЛДНР? Сколько примерно? Именно тайных? Одна-две десятки?
Точное количество. Ну, понятно. То, что это больше пяти, это больше точно. Пяти. Они варьировали в зависимости от периода деятельности ДНР. Мы знаем, что такие места точно были. Это в Горловском УМОПе захвачено, в Горловской прокуратуре бывшей. Это в подвалах СБУ. Ну и понятно, что сколько еще остальных было, они не учтены. Вот само по себе организация секретной тюрьмы – это один из инструментов для реализации таких вот проектов, как Донецкие и Луганские народные республики. Почему? Потому что люди, которые можно украсть посреди улицы и с мешком на голове привезти в место, о котором никто не знает, в котором не предоставляется медицинская помощь.
Ликвидировать можно.
По предварительным данным, там исчезали абсолютно безнаказанно, бесконтрольно. Да, люди без каких-либо следов. А люди, которые там содержатся, некоторые содержатся месяцами, они не имеют элементарных человеческих прав. Не имеют права...
Адвокат, смешно?
Да, абсолютно, абсолютно. То есть это исключено. Естественно, это место, подобные места, они отрицаются, их существование отрицается как представителями Донецких и Луганских народных республик, ну, естественно, так и их кураторами, которые управляют подобными местами со стороны страны-агрессора, в данном случае Российской Федерации. Поэтому наличие подобных мест, естественно, меняет в общем и целом глобальную психику населения, поскольку люди запуганы. Угу. Люди знают, что в любой момент за любую критику, за любое проявление свободы...
Это пресловутая фраза «на подвал», она до сих пор на шестой год войны остается, к сожалению...
Да, люди там содержатся до сих
актуальной.
Пор. Актуальной даже в тот момент, когда мы с вами разговариваем сейчас.
Спасибо большое, Владимир. Напомню, номер нашего телефона 0800-300-403. Я так понимаю, слушатель к нам присоединяется. Добрый вечер, вы в эфире. Пожалуйста, только не забудьте представиться. Откуда вы?
Добрый вечер. Меня зовут Олег. Место Лубне. У меня до вас вот такой вопрос. Ну, то, что он рассказал, это, я бы сказал, русский мир в чистом виде. Но у меня другой вопрос. Тех, кто устраивал устраивал подвалы, все остальное. Так. Все остальное, як вони относились до другої частини України, які вони ще не захопили? Чи готові вони далі устраивати ті підвали на другій частині України? Чи вони просто так, це вже наша територія, і далі не можна далі не мечтати про остальное? Мене цей вопрос інтересує.
Спасибі, Олеже, спасибі. Ну, я думаю, Дмитрий відповів.
Дивіться, я декілька разів, звичайно, питав, от коли мене планують відпустити. От, і декілька разів отримував таку відповідь. Ну, от коли Львов візьмемо, так зразу відпустимо. Ну, я так у відповідь жартував, звичайно, ну, тобто ніколи, чи що. От, з деякими з них можна було жартувати, не дуже ризикуючи, але звичайно, далеко не з усіма. І друга відповідь, що, знаєте, справді, що люди, які там влаштували концтабір, вони насправді просто нічого іншого не вміють влаштовувати. Тобто вони в будь-якій життєвій ситуації влаштовують концтабір. Просто в Донецьку в результаті ролі таких людей, як Лягін, так, і, звичайно, за підтримки російських спецслужб і Збройних сил, і ну, фактично всього уряду російського, який вже є терористичною організацією, це вдалося влаштувати от в таких великих масштабах.
До речі, ну, кстати, да, у нас же идет трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода», «Тайная тюрьма в ДНР», в кавычках, и Путин называется, и вот сразу же наши зрители, слушатели интересуются, вот человек, который подписался как Лена Лена, а где сейчас находится Лягин? Том-то, так сказать, и, ну, важность всего этого, что господин Лягин на территории Украины, один из успехов, безусловных, спецслужб Украины, правда, до сих пор продолжается дискуссия, каким образом удалось заполучить этого господина, буквально это в июне сего года произошло, так, Владимир? Расскажите. Лягин в Украине, потому его и судят.
Да, действительно, это так. Лягин Роман в данный момент, он находится на территории Украины, он находится под стражей по решению суда. И в данный момент, завтра в том числе, 15:30, в помещении Шевченковского районного суда города Киева состоится предварительное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении Романа Лягина.
Госизмена? Что ему предъявят?
В том числе участие в террористической организации, организация референдума, и одним из эпизодов ему вменено организация захвата изоляции 9 июня 2014 года. В данном случае имеет место, и мы констатируем для себя тот факт, что в рамках этого судебного рассмотрения уже судом нарушается, в общем-то, право потерпевших. Это в данном случае фонд «Изоляция» и акционерное общество «Изоляция», которое является...
Вы представляете их...
Да, мы представляем их интересы, я в том числе. И мы наблюдаем это систематично, начиная с апреля этого года, потому что очевидно, что мы являемся потерпевшими, однако суд так не считает, хотя... Завтра будет видно уже окончательная реакция суда по этому вопросу. И мы рассчитываем и призываем завтра всех желающих, поскольку на данный момент еще нет решения суда о том, что это судебное рассмотрение будет закрытым, прийти в судебное заседание и поддержать потерпевших.
А что так долго? Я сейчас быстро предоставлю слово. Почему Лягина задержали, судя по информации того же Юрия Луценко, уже бывшего генпрокурора, в июне сего года, только сейчас, в начале сентября, вот суд рассматривает все эти вопросы, продолжение его содержания и так далее. Что так долго, несколько месяцев это тянется? Известно почему?
На самом деле, обвинительный акт был направлен в Шевченковский районный суд города Киева еще в ноябре 2018 года.
Когда Лягина не было в руках еще, украинских спецслужб.
Да, официально его еще не было. А потом, как мы помним, это было в конце зимы этого года. Был комментарий одного из народных депутатов по поводу того, что Лягин же в Украине, и его готовят легализовывать для того, чтобы...
А, даже так?
Да, показать обществу.
То есть он приехал сюда, определенное время жил как бы инкогнито в Украине?
У меня нет по этому поводу информации. Полагаю, это все часть работы украинских спецслужб, в данном случае службы безопасности, их операция. И да, уже было анонсировано появление Лягина, так как его задержали спецслужбы на территории Украины, но как он сюда попал и в рамках какой процедуры, до сих пор остается тайной, покрытой мраком.
Ну, кстати,
тем не менее.
Да, нардеп от самопомощи, бывшего уже созыва Верховной Рады 8-го, Наталья Веселова, утверждала, что Лягин сдался СБУ, причем этот, он, кстати, был не кто-нибудь, а председатель ЦИК, ДНР, так называемый, помимо прочего, опять же, псевдореферендум организовывал в мае 2014 года. Так вот, по словам госпожи Веселовой, он даже очутился на подвале у сепаратистов, по некоторым данным. Получив свободу, бежал в Россию. Ну, кстати, известно, что Лягин, в частности, очень резко отзывался о господине Захарченко, ныне уже покойном, ну, я даже не буду приводить слова, которые он, Лягин, позволял по адресу этого деятеля. Вот, побыв немного в России определенное время, он вот оказался, собственно, по данным госпожи Веселовой, в марте сего года, 19-го, в СБУ, ну, в руках СБУ. Такая информация, но она разноречивая, до конца непонятно все. Дмитрий, я хочу к вам такой вопрос задать. Тут, кстати, интересный момент, этот конфликт Лягина, опять же, гражданин Украины, он партии регионов состоял, да, по некоторым данным, но, опять же, Левченко, наверное, не согласен с этой точки зрения сейчас, он был соратником знаменитого депутата Левченко, молодого депутата, еще созыв, когда, в 2012 году избран, который постоянно вот этой темы российской мовы, украинской, в частности, поднимал, где он там сейчас, где-то пропал этот господин Левченко. Ну, в общем, такое, Лягин это не какой-то там Моторола, который прибыл из России и так далее, это украинский гражданин, вот, но были конфликты у него очень жесткие такие, с тем же Захарченко, вот, он вынужден был, значит, в Россию сначала уйти, опять же, о чем это говорит, вы как вы считаете, вот это вот между ними, или сейчас, вот, когда уже шестой год войны, уже как бы, ну, вот этот сидит этот, как его, Пушилин, МММщик, Пасечник в ЛНР, как бы вроде тихо, да? Изменилась ситуация.
Очень хорошо, что ты упомянул историю партии регионов.
Да, напомню, что мы с Дмитрием давно знакомы, потому что я тут играю в ЭТЦ и будем...
Да, извините.
И все нормально, да, не будем, да.
Смотри, дело в том, что мы сейчас говорим о периоде, который... нам кажется далеким-далеким прошлым, но потому что война, потому что очень много событий. Дело в том, что мы должны помнить, что история этих людей, она непосредственно связана с историей захвата власти Януковичем еще в 2010 году. Угу. Вот, мы тогда не заметили этот захват власти.
Но имеете в виду не сами выборы, ты имеешь в виду, а то, что с Конституцией тогда проделали.
Да, фальсификация фактически Конституции и установление конституционного строя путем, которым нельзя конституционный строй устанавливать, то есть решением Конституционного суда. Вот. И тогда это был такой технический и ненасильственный захват власти. Вот. И тогда это им сошло с рук. Мы это не заметили. Вот мы, как гражданское общество, как журналисты, как активисты, как политики,
и
мы
вот пожали
не
плоды, к сожалению.
Вот, мы пожали плоды эти и не раз уже. Мы, во-первых, 3 года коррумпированного режима, во-вторых, насилия, вот, и так далее. И это люди, которые, ну, сейчас они нам представляются просто как люди, захватившие власть в части Украины, и мы знаем, что аннексия Крыма незаконная произошла, вот, и мы сейчас воспринимаем так, что вот Донецк вроде захватили просто русские войска, сначала прикрыто,
теперь... Да, наконец подходим к этому моменту.
Вот, но вот если мы вспомним об истории захвата власти еще режимом Януковича и обратим внимание на то, что это произошло, то мы увидим, что в этой картине просто этот так называемый референдум в так называемой ДНР, это просто часть вот этой сжавшейся большой узурпации власти, которая еще была организована в интересах не только Януковича, его друзей, но и Путина. Потому что Путину надо было... во-первых, контроль, во-вторых, насилие, потому что он пытался продемонстрировать, что он собиратель земель русских, вот этого всего русского мира.
Дмитрий, тогда объясни мне, пожалуйста, да, мы переходим. Почему? Мы же не зря назвали нашу сегодняшнюю программу не просто «Тайные тюрьмы» в так называемой ДНР, а «Тайные тюрьмы» в ДНР и Путин, потому что, понятно, без санкций российского руководства, ну, может, не лично Путина во всех вопросах, но его, скажем так, этих Сурковых всяких, кто там, промежуточное звенье, ничего так просто в Донецке не делается. Это ж правда. Никакой-то махновщины нет. Так зачем это Путину, шестой год войны? В России же нету таких тюрем, насколько известно, в самой Российской Федерации.
Ну, во-первых, на самом деле весь путинский режим – это террористическая организация, которая захватила не только часть нашей страны, Грузии, но и она захватила всю территорию самой России. Это первое.
Но за него голосует большинство избирателей, даже без фальсификации. Ну, это отдельный вопрос. В России.
Значит, почему сейчас так история важна с Лягиным, и мы также знаем об истории с другими русскими террористами, которые сейчас пытаются спецслужбы русские выменять в Украине.
Да, важный вопрос.
Да, мы знаем, звучит фамилия Цимага, то есть человека, который руководил ракетной установкой и прятал потом ее, которая сбила MH17 и убила более 300 мирных граждан. Дело в том, что если эти люди станут свидетелями в суде, то то, что Россия – это террористическая организация, узнаю не только я и другие, побывавшие в концлагерях донецких русских. Об этом узнает весь мир. Так вот, чтобы эти свидетели не свидетельствовали в возможных исках и слушаниях судебных и не могли продемонстрировать и дать показания России не просто как о стране, которая агрессивную войну ведет, а террористические организации, вот их пытаются выменять. Что произойдет, если они дадут показания, и станет ясно, что Россия – это настолько большая, огромная террористическая организация, которая может даже войны вести. В этот момент все западные партнеры, которые, например, покупают газ и другие энергоресурсы в России, они станут спонсорами терроризма. И они будут отвечать
сколько
в этом...
Сколько будет длиться этот суд, как он затянется?
Значит, смотрите, вот еще несколько лет назад я был склонен думать, что это десятилетие. Но дело в том, что несколько месяцев назад родители одного из убитых на борту MH17... Это единственный гражданин Соединенных Штатов там был. Вот родители этого мальчика, убитого русскими террористами, они подали иск. И это иск не просто против России как спонсора терроризма. Вот у Украины, у нас государство и у частных лиц, у нас иски против России как спонсора терроризма. А родители этого мальчика убитого, они подают иски не только против России. Они подали иск и против западных компаний, которым они в зоне действия западной системы права, да?
И Россия... те же западные компании могут платить компенсацию в итоге, да?
Дело даже не только в компенсации. Дело в том, что это криминальное преследование. Финансирование терроризма – это уголовное преступление.
А волей-неволей вот. Северные потоки придется прекратить, да?
Не только северные, все потоки. То есть и Северный поток в том числе, и, ну, вот украинское правительство, оно правильно делает, что оно против Северного потока ведет кампанию, западной кампании. Но дело в том, что мы сами имеем поток, то есть мы, государство, Украина, мы продолжаем принимать участие в финансировании терроризма.
И это недопустимо. Вот... Я прошу прощения, Дмитрий, прерываю, потому что у нас еще один слушатель, а осталось буквально пару минут, выслушаем. Пожалуйста.
Алло.
Добрый вечер.
Алло.
Да, вы в
эфире. Вы в эфире. Это можно дождаться, Иван Антонович, ужас какой-то. Я
дождались, вы терпеливы, имеете возможность поставить, задать свой вопрос.
Скажи. Хорошо, вопрос такой. Вот вы сказали, что Янукович с помощью конституционного суда вот такое сотворил. А я вам скажу, 20 лет это осиное гнездо сидит, спокойненько получает баснословные деньги, прекрасные эти самые... Удобство для жизни, и никто не то, что не увольняет, не то, что не судят, даже увольняет, продолжает сидеть. Это очень удобно.
Что
очень.
Вы имеете в виду под таким гнездом? Кого вы имеете? Элиту украинскую политическую?
Не. Конституционный суд.
Двадцать лет
сидят, это не... хорошо же устроились, ни за что же не
отвечают. Кстати, сейчас, уважаемые слушатели, Шаптала, госпожа, руководитель КСУ, одна из тех судей, которые в 2010 году голосовали за вот этот переворот Конституции, только два человека, Шишкин и еще один судья были против. Спасибо вам за ваш вопрос. Да, Дмитрий, да, я не знаю.
Ну, может... ты чудово відповів, мы уже на русском.
И на русском.
Ты прекрасно ответил, да, на вопрос. Я не знаю, что добавить. Скажу только, что, ну, действительно, дело не только в выходцах из партии регионов, но просто так получилось, что именно один из выходцев из партии регионов, он причастен к захвату власти вот в Донецке. Донецкой области и в создании, и к созданию причастен концлагерей.
Господин Лягин, буквально минуточка Владимиру от Ефименко адвокату предоставляю слово. Как долго может этот процесс продолжаться? И, кстати, Лягина не обвиняют?
Не могу сказать по поводу планов службы безопасности, но думаю, тот факт, то, что он оказался на территории Украины, я еще раз вернусь, еще, возможно, повторюсь. Я считаю, что это результат операции спецслужб.
Украинских.
И, да,
украинских спецслужб. Профессионализма. Это, кстати,
да, ихнего профессионализма это не отнять. С одной стороны, мы видим этот профессионализм, а с другой стороны, мы констатируем факт тотального игнорирования судебной системой прав потерпевших. Например, является непонятным, почему Лягину вменили только захват, и на самом деле, то есть захват территории изоляции, и на самом деле, а этим все и закончилось. А, несмотря на то, что захват и дальнейшая организация вот секретного концентрационного лагеря с дальнейшими организациями пыточной и незаконным содержанием нелегальных узников, это является звенья одной цепи.
Спасибо. Мы должны заканчивать наш разговор с гостями студии радио «Донбасс Реалии» Дмитрием Потехиным и Владимиром Ефименко. Подчеркну, мы не СМИ российские, тем более не так называемые ДНР. Все защитники господина Лягина тоже имеют возможность высказать свою точку зрения на этот судебный процесс в Украине против их подзащитного в эфире радио «Донбасс Реалии».
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Закладка. Открываем Донбасс.
А народ это что такое? Это все мы, к примеру, без разбора. А вот такие нелепые, смешные, глупые дети Украины, любящие ее каждый по-своему. Да и что такое сама наша страна? Ни Рада, ни администрация президента, ни территория. И уж, конечно, не политическая партия, группа крови, а тем более не родословная. Мы же не собаки, в конце концов. Мы же люди вроде. А Владимир Арафеенко. Долгота дней.
Запомни эту страницу.
И подытоживает нашу программу очередной выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Переговоры по обмену пленными между Россией и Украиной продолжаются. Об этом заявил российский омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, нужно выполнить ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов. Напомню, источники Радио Свобода в украинских правоохранительных органах сообщили 30 августа, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается до следующей недели. О том, что обмен может состояться на следующей неделе, сообщил ранее и украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин. Он указал, что его подзащитные все еще находятся в СИЗО в Украине, а возможной датой обмена назвал вторник, 3 сентября. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская страна начинает восстановление разрушенного моста в станице Луганской. Об этом он сообщил во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и главами правоохранительных органов. По его словам, поддерживаемые Россией боевики демонтировали блокпост на оккупированной части станицы Луганской. Напомню, в конце июня вблизи станицы состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года. В августе завершилось разминирование территории вблизи разрушенного моста. После этого начался демонтаж укреплений. Иностранные делегаты посетили контрольно-пропускной пункт Новотроицкая. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил. Во время визита представители Дании, Норвегии и Канады в первую очередь интересовались вопросом обеспечения безопасности. В частности, алгоритм действий военнослужащих Донецкого погранотряда в случае атаки боевиков на контрольный пункт во время пребывания там гражданского населения. Пограничники ознакомили международных партнеров со всеми аспектами контрольно-проверочных процедур и заверили в том, что безопасность гражданского населения является приоритетной задачей для военнослужащих. Россия в течение сентября будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает пресс-служба российского представительства при организации. Ожидается, что сегодня поспред России в ООН Василий Небензя расскажет журналистам о программе работы Совбеза на ближайший месяц. В прошлом месяце в Совете Безопасности ООН председательствовала Польша. После России временное председательство перейдет к Южноафриканской Республике. В Мариуполе сегодня эвакуировали учеников школы номер 27. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По их данным, в здании школы был найден подозрительный предмет. Для выяснения обстоятельств на место приезжали спасатели и полиция. К счастью, информация о наличии взрывчатки не подтвердилась. Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработает новую энергетическую стратегию Украины. Об этом заявил глава ведомства Алексей Оржель. В частности, министр отметил, что среди приоритетов наращивание газа собственной добычи, так как существующий потенциал используется недостаточно. Напомню, 29 августа Верховная Рада назначила новый состав правительства. Министром энергетики и защиты окружающей среды стал Алексей Оржель. Напомню также, что Министерство энергетики и угольной промышленности объединились с Министерством экологии. По словам Алексея Уржеля, сделали это во избежание конфликта между двумя ведомствами. В новом ведомстве вопросы экологии не будут второстепенными, впрочем, приоритетным будет увеличение энергоэффективности. И по прогнозам синоптиков, завтра, 3 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 11 до 17, днем воздух прогреется до плюс 30.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы. Мы постараемся найти на них ответы и рассказать, собственно, в эфирах «Радио Донбасс Реалии». Мы также есть в Facebook и... До встречи уже завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».